Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут. Пятница, август, день 16-й. То есть пятница? Уже? Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Два балла пробки в Москве и 16 градусов. Как все-таки отлично работает ЦУПСО и все такое на Украине. Как только все у них пошло плохо, сразу пошли консервы и заготовки, видео с блиндажей и прочее, пишет Василий. Ну а то. Доброе утро, Алексей, хорошего эфира, пишет Всеволод. Доброе утро, Дима, пишет. Дедушку из Курска нашли убитым, пишет ваш слушатель. Да? Это трагедия, безусловно. Вы имеете в виду того человека, который был на видео, где вот ВСУшники с нацистскими касками говорили ему: «Русский Иван, иди пей водку». Вот это вот, да? Ваш слушатель, а где информацию вы взяли вот по поводу того, что найден убитым этот человек? Мне не попадалось, во всяком случае. Может быть, я еще пока не нашел, не видел. Маршанск на связи, хорошего дня, пишет Колебгон. Вот твари, если это действительно так, пишет Вит. Но они в любом случае твари. Слушайте, тот, кто на себя эсэсовское вот это все нацепил, и там немцев из себя изображает, и все такое, с ними все понятно. У Бориса Корчевникова, пишет слушатель, у Бориса Корчевникова. Так, а как его найти-то? Борис Корчевников. Сейчас найду, посмотрю. Угу. Так. Не вижу. Я вам так скажу, не вижу. Вот листаю, смотрю, не вижу. Слушайте, может, вброс какой или что? Хотя, на добрейшее утро, пишет доброжелатель. Того, кто был в каске, уже рассекретили. Он из Ивано-Франковской области, западенец лютый, пишет Василий. Ну, это я видел, да, что его, так сказать, рассекретили. Ну, в принципе, я так понимаю, он не сильно беспокоился о своей секретности. Он же с открытым лицом на видео. То есть он вот в этой эсэсовской каске, а лицо-то его видно, поэтому... Учитывая современные технологии, да, все понимают, что если он не скрывает свое лицо, то есть он его не закрывает там чем-то, то он сразу же будет найден, да, раскрыт, так скажем. Тайны никакой нет. Видели фейк, где они якобы раздают гуманитарную помощь в Курской области? Да каких только не видели фейков, а системный администратор. По видео есть только пока интервью с его внучкой. По-моему, с дочерью, Василий, не с внучкой, по-моему, с дочерью. Нет? Итальянская журналистка в Курской области законно была, пишет Евгений. Итальянская, американец там один есть на погранпереходе. Нет, конечно, незаконно. И можно эту тему развивать отдельно. Но есть ли смысл? Все же понятно, на самом деле, с итальянскими, американскими там и прочими журналистами и не только. Слуцкий назначил 5 миллионов за этих ВСУшников, пишет Антон. Зачем смертникам секретность, пишет Михаил. А вы думаете, они прям себя смертниками мнят, да? Новые дальнобойные ракеты собираются дать нашим врагам, пишет Empty Words. Давно разговор идет, там и под F-16 они подходят, эти ракеты. Посмотрим. Есть мнение, что тот пост Долиной не фейк и не развод. Дело в том, что она, оказывается, собирается на выход навсегда и зачем-то давала интервью, которое выйдет после переезда. Что? Посмотрим, Наталья. Мнений может быть много разных. Вот, торопиться нам некуда в этом смысле. Правда все равно будет известна. Все уже, да, посмотрели видео с этими нацистами в касках. Вот мы вчера его обсуждали. Сейчас смотрю, что обсуждают коллеги там, да, там параллельно. И на каналах, и на радиостанциях, и в печатных изданиях. Вот они сейчас это обсуждают как раз тоже. Свои военные преступления снимали все немцы, американцы, голландцы, все. Они же этим гордятся, надо снять лучшие моменты своей жизни, пишет Абели Факенфлаев. Челленджер так-то в мясо разлетелся, пишет Брест. Да, да. Причем по Челленджеру, по той информации, которая есть в общем доступе, ударили новым ланцетом. Вот у нас сейчас появился новый ланцет, да, следующее, так скажем, поколение, как я понял. И вот им и ударили по этому Челленджеру. Что ж, ланцет работает очень хорошо по Челленджерам, как показывает практика. Вот. А как видео называется с нацистами, скажите, пожалуйста, пишет Александр Первый. Слушайте, Александр, да, нацисты, Курская область, дедушка, вот можете такими тегами набрать в любом поисковике, и я думаю, что очень быстро это выпадет. Ну, то, там, например, Украина, нацисты, Курская область, дедушка. Вот так наберите в поисковике. Вообще рекомендую всем, кто не умеет, ну, не знает в какой-то степени, как пользоваться поисковиком и как задавать запросы, тегами всегда. Ну, то есть словами, которые вот, так скажем, не обязательно писать какими-то предложениями, знаете, а просто вот некие слова, которые это характеризуют, и, скорее всего, это видео будет, начнется уже. Слушайте, я не знаю, можно его попробовать сейчас прям найти и показать, но там, по-моему, мат был, вот, и мы, наверное, ну, как бы, не сможем показать. Скиньте, пожалуйста, в телегу к вам, чтобы вот этот ролик про нацистов потом посмотреть, пишет Виктор. Хорошо, давайте я тогда пост уже после эфира сделаю. Просто я думал, что его уже все посмотрели, поэтому, собственно, себе его и не выкладывал. Хорошо, сделаю пост после эфира в телеграм к себе, телеграм гудошников называется. Ну, вы, кто знает, тот знает. Кто не знает, тот вот можете ознакомиться. Гудошников, если что, это я. Самолет еще упал, Ту-22, М-3. Да, но это не в зоне проведения специальной военной операции, это совершенно в другом регионе, но есть такое. Доброе утро, Бандери Капут, шляпу с СС-символикой, издевавшийся над дедом, заказал слуцкий ЛДПР за 5 миллионов. Вот, пишет Дело Техники. Услышал вчера новость, что израильские военные использовали мирных жителей для разминирования тоннелей и домов. Пишет Алекс Поляков. Ну, мне вчера интересная статистика попалась, сколько уже, ну, бомб в тротиловом эквиваленте сбросили, сбросил Израиль на сектор Газа. Там получается 70 тысяч тонн. А вот, что такое 70 тысяч тонн? Это 70 килотонн. То есть мы можем посмотреть Хиросиму и Нагасаки. Я на память... Попробую. По-моему, там было что-то около 15 килотонн каждый из бомб, по-моему, вот на память. Но можем сейчас посмотреть. То есть, если они были по 15, то общий тоннаж у них был бы тогда 30. И то, может быть, я преувеличиваю. А вот и правда. Мощность, толстяк. Толстяк, бомба. А, вот, мощность малыша и толстяка. Отлично вообще сразу. Супер. Так, малыш 18 килотонн, толстяк 21 килотонна. Ну, вот видите, немножко я не дотянул здесь. Ну, значит, в общей сложности там плюс-минус 40. В общем, 40 килотонн сбросили американцы на бомбардировку Хиросимы. Ну, когда осуществили бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. Вот две атомные бомбы, они 40 килотонн. Те бомбы, которые сброшены, ракеты, там, бомбы и так далее, разная взрывчатка, которую Израиль сбросил на сектор Газа, 70 килотонн. То есть это уже скоро будет в два раза больше, чем на Хиросиму и Нагасаки было сброшено. Вот такая вот специфика интересная. Мало кто эти подсчеты ведет, но тот, кто ведет, приходит к определенным умозаключениям. 70 тысяч бомб – это не 70 тысяч взрывчатого вещества, пишет Саша Л. Большое вам спасибо, Саша Л, что объяснили про 70 тысяч бомб и 70 тысяч взрывчатого вещества. Та информация, которая мне попадалась, там речь была о следующем. 70 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте взрывчатки сброшено. Поэтому, как бы, ваше пояснение – это очень интересно, но оно как бы, ну, нам не требуется, потому что оно не имеет отношения к тому, что я говорю. Примерно 1000 железнодорожных вагонов, пишет Смит. Вот. Как бы с дедушкой не получилось, как бабушкой со знаменем, пишет Алексей Белый. Всякое может получиться, и нацисты могут и запугать человека, и все что угодно, и фактически сейчас он находится в их руках, это понятно. Вот. А предъявлять какие-то претензии человеку, который оказался в такой ситуации, да, это неправильно, это вы, наверное, понимаете. Это видео характеризует не дедушку, это видео характеризует украинских бандеровцев, да, с Ивано-Франковска или откуда они еще там, которые очень любят почему-то, вот у них пристрастие к нацистским всяким разным символам. И очень даже, настолько они их любят, что они даже пытаются изобразить немца, когда они находятся на Курской земле, они пытаются изобразить немцев и говорят «русский Иван», «русский Иван». Интересно. Я, кстати, комментарий дочери видел. Меня заинтересовала вот какая еще штука. Сейчас я вам скажу. На это никто не обращает внимания. Я, пожалуй, обращу на это внимание. Аудио включать не буду. Оно такое тяжелое. Очень, ну, женщина плачет, поэтому не думаю, что это нужно. Так вот. Его дочь Светлана Петренко давала комментарий по поводу, как так вот отец там остался. Почему я делаю некий акцент, да, на вот там фамилии Петренко, да? Ну, как бы у нас наши враги любят рассказывать о том, что в России живут украинцы, которые очень сильно хотят быть частью Украины и всякое такое. Вот дочь вот этого старика, у нее фамилия Петренко. Возможно, по мужу, да, может быть, отцовская фамилия, может, еще как-то. Суть не в этом. Суть в том, что нацисты одинаково ненавидят хоть людей с фамилией на Ко, хоть людей с фамилией на Оф и какие угодно фамилии, если те не разделяют их нацистскую идеологию. Вот и все. Вот такая вот фишечка, о которой, как бы, как мне кажется, стоит сказать. Стоит сказать и стоит лишний раз это подчеркнуть. Вот обратите внимание на это, пожалуйста. А вот, расскажите о подходе наших к Красноармейску, пишет Антон. Красноармейск, а как украинцы его называют, Антон? А, господи, я сейчас вот... Ой, сейчас, секунду. У меня этот вчера был... Была эта новость, значит, властник Красноармейска... А, вот, они его Покровск называют. На подконтрольной Киеву территории ДНР признали, что вооруженные силы России подошли почти вплотную к городу и... А призвали жителей эвакуироваться. Население 60 тысяч там. Это вот вчера я пост выкладывал. Вот информация вам. Наши действительно вот на Покровском направлении двигаются очень быстро. Вчера видел информацию о том, что наши проходят по несколько километров в день на этом направлении. Была также информация, что до Покровска, как такового, 10 километров. Как оно на самом деле сейчас, сложно сказать, но я думаю, в любом случае уже наши дальше, чем то, что мы видим в там, разных источниках в интернете. Источники в интернете в любом случае отстают. Вот. Наше продвижение в Донбассе не замедлилось в результате провокации, да, украинской, ну и даже там общенатовской провокации вот, и террористической атаки общевойсковой на Курскую область. Наши не замедлились в Донбассе, а есть такое ощущение, что даже ускорились. Об этом, кстати, говорят и некоторые спецы западные. Они говорят, что-то как-то это... Если затея была такой, русских остановить в Донбассе, чтобы они там что-то перебросили, смотрите, русские не останавливаются. Вот. Так что вот такой подход, Антон, к Красноармейску. И не только Красноармейск. В этом смысле у нас есть продвижение. Да, Красноармейск, он же Покровск. Ну вот. И на других направлениях наши двигаются и двигаются очень, так сказать, уверенно. Вот. Есть разговоры по поводу того, что мы подходим там, да, к Торецку вплотную, на Нью-Йорк. Там вообще, судя по картам, ну, неофициальным, естественно, как бы работа идет к завершению, и ну, спецы иностранные, во всяком случае, говорят, следующая неделя точно Нью-Йорк уже полностью будет значит, освобожден от нацистов. Только они не так говорят, они говорят, будет под контролем России. Но не суть. Мы должны понимать, что главное, что Значит, мы освободим от вот этих вот всех нацистов и почитателей Гитлера вот, Нью-Йорк, так называемый. Лет 35 назад с семьей бывало ездили в Брянск бабушки на поезде Москва-Ивано-Франковск. Там уже больше половины пассажиров на нас смотрели, как на врагов, и общались через губу, пишет доброжелатель. Ну, давнишняя история, что говорить. Доброжелатель. Когда регулярная армия будет полноценно участвовать по всем фронтам, и контрактники, и срочники, пишет Гар. Сложно сказать, Гар, когда потребуется, и если потребуется, будет. Если не потребуется, не будет. Все. Это вопрос из разряда, а когда у нас будет проведена какая-нибудь всеобщая мобилизация? Вот помните, многие очень хотели. Вот. А говорят, нет, не нужно, есть другие варианты, и мы по другому пути будем идти. И идем. Собственно говоря, сейчас, если смотреть на всю линию фронта, да, то до того момента, как они пошли ва-банк в Курской области, а судя по всему, они все-таки пошли ва-банк, сейчас уже начинают даже говорить те, кто говорил, что, может быть, они все-таки там нас раздергивают. Они говорят, нет, они, видимо, решили все-таки все резервы там полить и пытаться достичь хоть чего-то. И даже, видимо, отказываются уже там от каких-то планов на осеннее так называемое контрнаступление. Вот вчера мы говорили с специалистами на эту тему. Вот. Если посмотреть на все остальные направления, у нас прям все хорошо было. Вот здесь, конечно, они прорвались, безусловно. Да, планы у них более масштабные были по этому поводу. Но они пытаются выжать все, что могут из того, что получили на данный момент. Да, и иностранные журналисты, которые незаконным образом оказываются на территории Российской Федерации и снимают там какие-то свои лживые сюжеты, и наемники западные, которые в Курской области, ну, как бы отмечены, мы знаем, что они там есть, и техника западная, которую они в резерве себе держали, они туда и стали запихивать максимально жестко, плюс качество, ну, именно вот с профессиональной точки зрения, качество тех, кого они послали в Курскую область по сравнению с теми, кого они оставили на Донецком фронте, отличается, они туда послали свою, ну, мы говорим в кавычках, они говорят не в кавычках, элиту. В военном смысле, то есть там, что касается навыка военного. То есть они большую ставку делают именно на это направление. Вот, видел комментарии по этому поводу разные. Вот, Апти Алаудинов по этому поводу комментарий давал. Он говорит, слушайте, ну, судя по всему, раз они вот прям так сильно захотели в Курскую область, когда мы их здесь уничтожим, а мы их уничтожим, у них, в общем-то, резервов практически и не будет. И это будет означать, вот, так сказать, в некотором смысле, как я для себя это делаю в голове, вот представляю, это такой коренной перелом, или как это сказать уже. Ну, в общем, опять Курская битва, понимаете, и вот после Курской битвы уже как бы погоним по полной программе немцы. Ну, почему говорю немцы? Ну, потому что, видите сами, они же думают, что они немцы, поэтому можно их называть немцами, почему бы и нет. Вот, такие оценки есть. Обсудили уже нашего бойца, сбившего дрон головой, оставшегося в живых, пишет Василий. Не, не обсуждали, но и вчера вот увидел это видео в рамках именно телеэфира, да, редакторы, честно скажу, вот удивили, они нашли это видео, я его не видел. Я его смотрю, ну, так вот, предпросмотр у нас такой, знаете, до эфира, они говорят, слушай, есть видео такое, я говорю, а покажите. Они говорят, наш сбивает дрон головой. Я говорю, ну, звучит, как будто вы все бредите, вы с ума сошли, это невозможно. Они говорят, ну, как бы вот есть. Я говорю, ну, включайте. Значит, включаем, также вот эксперты у нас сидят в студии, то есть это до эфира. Я говорю, ну, включите, посмотрим так вот заранее хоть, ну, потому что, ну, может, фейк какой или что. Бах-бах-бах, смотрю, действительно, вроде как, прям вот головой в каске бьет по дрону, тот взрывается, и боец уходит. Живой. И с головой, и все дела. Я к военспецам нашим, значит, поворачиваюсь, говорю, слушайте, ну, как бы, реально, давайте так, вот скажите, мы такое видео можем давать в эфир или нет, на ваш взгляд, вы военные специалисты, это вообще реально или нет? Они такие, да. Я говорю, ну как? Они говорят, ну, вот так. Я говорю, ну как, это невозможно. Говорят, какой-то, ну, Голливуд, ну вы что? Нет. Они говорят, да. Все, такое возможно, говорит, при определенных условиях, и начали объяснять мне эти условия, я говорю, ну, короче, даем под вашу ответственность, так? Они такие, да, без проблем, Алексей, без проблем. Ну вот, Ну, дали, показали это видео. Ну, это поразительно, конечно. Это какая-то фантастика абсолютно. И в это поверить очень сложно. Даже когда ты уже это увидел, вот видеофиксация есть, ты думаешь, да нет, ну, это, наверное, кто-то что-то дорисовал или что. Нет, говорят, не дорисовали. Как это возможно, я вообще без понятия. Я не знаю, я правду вам говорю. Я, когда увидел, я сразу сказал, как бы, это нельзя показывать, потому что это наверняка фейк какой-то. Нет, не фейк. Поразительно, не знаю как, не знаю. А видели, как наш из калаша сбил дрон одним выстрелом, не туша сигарету? Красавчик же, пишет Александр. Да, это видео напоминает, знаете, такие вот кат-сцены, или как это называется, в игре. Когда ты куда-то едешь, какой-то дрон над ними пролетает, и он так, тух, и этот дрон падает. Ну, мне это видео скинул мой друг, вот, который тоже следит за всеми этими вещами, он просто мне скинул, я вот от него первого увидел, я ему пишу, ну, это вообще кино, конечно, это как это могло быть, как это так вот четко совпало, ну, реально тоже везение большое. Ну, видео тоже впечатляющее. Едут наши на броне, значит, летит дрон, скидывает просто автомат, ту-ту-ту-тух, и дрон падает такой, горит, падает. Ну, там взрывается. Ну, это, конечно, впечатляет. Но это большая удача. Так вот, попасть в дрон, как мы все уже поняли, это, в общем, непростая задача. Особенно, если речь идет не о дробовике каком-нибудь или еще что-то подобном, а вот там о винтовке и так далее. Разобрались с нашумевшим видео. Военный РФ ударил FPV-дрон головой, пошел дальше по своим делам. Рискованно, но расчетливо. Причина невредимости в том, что боец попал на дрон, в котором инициация взрыва идет перед и назад. Соответственно, взрывная волна направляет и осколки, и устремление в сторону от точки столкновения дрона. Так не во всех дронах. Скорее всего, боец получил контузию, поэтому трюк не стоит повторять в домашних условиях. То есть, видимо, он просто очень, ну, как бы, опытный человек в этом смысле, Максим, да? Это Максим мне написал. Значит, опытный человек, он понял, в какую сторону этот дрон будет, условно говоря, взрываться. Либо просто вот так вот на эмоции сделал, и большое такое везение. Ну да. Говорит, Москва постепенно превращается в Z-радио, пишет Сергей Чеплыгин. Сергей, один маленький вопрос вам. Что вы имеете в виду, когда вы пишете это сообщение? Ну, просто вот для начала давайте разберемся. Что такое Z-радио и что такое, говорит, Москва превращается в Z-радио? Давайте, чуть более расширенно напишите, что вы имеете в виду, потом продолжим разговор. Может, просто человек думал, что лучше умереть, чем стать калекой, пишет Михаил. Может быть, может быть. Можете в телегу закинуть. С бойцом-то, который... Ну, давайте закину, раз уж и нацистов покажу вам потом. Но это сейчас я просто не буду это делать, потому что у меня технической возможности нет. Там. Ну, есть техническая возможность, времени нет, я же один. Вот, ну, сделаю там. После эфира-то точно сделаем, хорошо. А что Чеплыгину не нравится? Так у меня вопрос к нему такой есть, что ему не нравится. Что значит Z-радио? Вот что это значит? Это значит, что мы тут все сумасшедшие, там какие-то супер-ультра-квасные там патриоты. Ну, допустим, и чё? Ну, так вот, Сергей, и чё? А до этого мы были типа чё, предателями, либералами, вот, любителями кого? Ну, то есть, ну, мне просто интересно. Чеплыгину. Мы обсуждаем то, что важно и интересно для нас, пишет Вит. Сергей с границы Верхнего Ларса, пишет доброжелатель. Да это не он бежит после взрыва, за ним в окопе кто-то сидел, пишет Трафик. Говорят, что он. Сейчас еще бойца этого найдут. Утром про войну, вечером про войну. Я на работу еду, дайте хорошего настроения, пишет Сергей Чеплыгин. Ну, это вам к дурачкам. Ну, в смысле, знаете, есть такие придурочные, Сергей, сейчас объясню, форматы, где даже там ведущим запрещается говорить о каких-то плохих темах. Там, плохие темы, знаете, там война, там какие-нибудь кризисы, еще что-то. У нас же все-таки новостная радиостанция. Вот, и чтобы вам дать хорошего настроения, ну, это, конечно, интересно очень. Но сейчас вот, Сергей, победим, значит, НАТО, и я вам буду анекдоты рассказывать сидеть. Можно, в принципе, делать потом это хоть 100 лет подряд. Ну, сколько проживем, столько проживем. Я буду сидеть вам травить здесь анекдоты там и всякое такое. Вот. А почему эксперты считают, что это ва-банк? На границе с Белоруссией у нацистов резерва немалая, пишет Давид. А, Давид, в этом-то и фишка. что сейчас наши смотрят, кого они вводят вот в Курскую область, и видят там, и фиксируют тех, ну, как бы, немцев, которые стояли на границе с Белоруссией. Вот в чем прикол. Вы очень правильно, Давид, задали вопрос, и вот вам и ответ. Потому что именно об этом мы вчера и говорили. Угу. Они говорят, слушайте, мы фиксируем тех, которые стояли на границе с Белоруссией. Видимо, они от этой идеи как бы отказываются в пользу вот попытки развития чего-то там в Курской области. Вот так вот. Они стали тащить резервы оттуда в Курскую область. Прикиньте. Ну, я понял, Анатолий. А почему именно превращается? До этого два года что-то другое, что ли, обсуждалось? Чаплыгин первый раз включил, пишет Павлен. Не знаю. Не, ну, кстати, у нас есть отличные такие развлекательные, веселые форматы. Вот там чуть попозже, ближе к обеду обычно они есть. Так что, Чаплыгин, все будет нормально. Новости.
«8.35 в Москве», это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем, а что у нас за звуки такие? Спасибо большое. В студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Значит, видео, где боец отбил украинский пилот-дрон головой, остался жив, я выложил к себе в Телеграм по вашей просьбе, так что можете смотреть с нацистами украинскими, бандеровцами, и с некой информацией по поводу этих нацистов, которые в каске издеваются, значит, эсэсовской издеваются над дедом в Курской области. Чуть позже сделаю, там нужно чуть, как бы сказать, собрать из разных источников разные фотографии, разные видео, и, соответственно, подпись сделаю, тоже выложу, кто не видел, увидит. Вот. И самолет из винтовки сбивал. Не самолет, дрон, Сергей. Но это достаточно старое видео, но я его тоже найду. Давайте, хорошо, я сегодня в Телеграм тогда выложу сразу несколько таких видео, которые, в общем, достаточно известные, но вы по какой-то причине, там, допустим, не можете их найти, такое бывает. Я еще помню те времена, когда ты обсуждал новости без ковида, а потом войны, пишет Наталья Елисеева. Конечно, потому что тогда были новости о чем-то другом, и мы жили совершенно в другом мире, вот, и совершенно другие темы окружали нас. Вот. Вы знаете, я бы тоже с удовольствием обсуждал какую-нибудь чепуху с вами веселую. И, в принципе, я человек такой склонный к всяким веселым вещам. Вот. Почему бы и нет? Но мы живем в мире, где наша страна находится в военном противостоянии, причем не просто там с какой-то отдельной страной, а с целым блоком. И это для меня, например, очевидно. Кто-то пытается упорствовать в свои, как мне кажется, глупости и доказывать всем, что это, значит, НАТО ни при чем. Ну, пожалуйста, если нравится, можете этим заниматься. Я, например, для себя определяю это противостояние, ну, совершенно таким образом, вот, которым определяю, я уже объяснил. Соответственно, делать вид, что этого нет, делать вид, что там, вот сейчас еще там какое-то время пройдет, и все будет как было, будет так здорово, там, вот это все. Но нет, я думаю, что... Это серьезный кризис, это действительно этапный момент в истории и нашего государства, и многих других государств. Я думаю, что это очень серьезная борьба с серьезными последствиями. И уж лучше в этой борьбе не оказываться в стане проигравших, так скажем, да, а уж лучше в этой борьбе оказаться победителями, потому что перспектива проиграть в этом противостоянии, она для нас очень-очень-очень опасная, да, ну, то есть там совсем плохие варианты, если вдруг мы не сдюжим по какой-то причине, поэтому нам, хочешь не хочешь, кровь из носу надо как-то сдюжить, при том, что, как бы, это очень сложно, безусловно. Вот сейчас вспоминаю времена ковида, хорошее было время, спокойное относительно, а тогда казалось, что миру конец, что же будет дальше, страшно уже представить, пишет Костя из Митина. Ну, не знаю, ядерная война может быть, Костя из Митина, посмотрим. Тогда уже выложите видео, где наш боец на ладе подлетает к БМП-1 ВСУ и сжигает ее, а потом с разворотом через ручник уезжает, пишет Александр. А этого даже я, Александр, не видел. Это что за видео? Это что за видео? Александр, очень интересно. Как это все достало, пишет Егор. Конечно, представляете, как, наверное, когда-то там каких-нибудь англичан и французов достала столетняя война в свое время, понимаете? Как вообще достает противоборство, да, в мире людей? Но, как показывает история, наша такая история, это, собственно, да, просто записанное событие, записанное на бумагу. Ну, там, не на бумагу, но другой носитель, просто зафиксированный. Как оно было, вот, рассказ. Понятно, что там и привирать могут в этих историях и прочее, но, тем не менее, это просто такая хроника. Вот было так, было сяк, вот, а потом пошли туда, потом эти убили этих и так далее. Вот она история, да. Ну, вот если взглянуть на историю, то а где и когда было хорошо, и где и когда было так, чтобы люди наконец-то достигли какого-то такого уровня взаимопонимания, такого уровня ну, там, развития, да, разнообразного, который позволил бы людям там, не воевать, не убивать и все такое. Да никогда и нигде этого не было. Вот, если кому-то показалось, что такие времена наступили где-то там, вот, ну, не знаю, вот в нашем прошлом, вот видите, практика показывает, что нет, такие времена не наступили. Оказывается, если кто-то считал, что человечество уже там перешло на такой уровень развития, когда вот войны не будет, как говорится, нет, вы очень сильно ошибались, вы жили в неком своем, получается, информационном пузыре. Жил ли я в этом информационном пузыре? Ну, откровенно говоря, если посмотреть на те масштабы, да, вот противостояния, которые есть сейчас, я себе такого предположить не мог. Честно вам признаюсь. Вот, может быть, если бы я был старше, может быть, если бы я был опытнее, там, не знаю, 10 лет назад, 20 лет назад, допустим, мне бы это было легко представить. Учитывая тот факт, что ну, на тот момент мне было, там, не знаю, ну, 25 лет и так далее, я себе такое представить не мог, честно вам скажу. Что так, прямо вот так, в таком объеме, что прямо вот европейские лидеры будут кричать нацистские лозунги, ну, вот эти бандеровские, ну, нет. Это каждый раз меня удивляло. Ну, с каждым разом меня это все меньше и меньше удивляет, и я все спокойнее и спокойнее это воспринимаю с той точки зрения, что не то, что это правильно, да, а с той точки зрения, что, ну, да, ну, я понял, да. Хорошо, хорошо, все понятно. Одаренко мог, наверное, пишет Алекс Поляков. Ну, есть видео, где он предсказывает, так скажем, события. Я не помню, какого года конкретно это видео. На, по-моему, 10 лет вперед, до 2000... А, ну, это, значит, 2014 года видео. По-моему, до 2024. Какие-то вещи совпадают, какие-то не совпадают. Но сам лично он тогда в этом видео говорил: на 10 лет вперед вижу, на 10 лет вперед вижу, а на 20 не вижу, слишком сложно. То есть, учитывая тот опыт, который уже был тогда в анализе у Сергея Доренко, да, вот, ну, это где-то 2014 год, вот он там видел где-то на десятку вперед. Это с его опытом. Вот, и это в 2014 году. И то не все попало. Вот есть видео, вы можете это все найти на YouTube. Я, ну, как бы внимательно смотрел, думаю, здесь да, здесь нет, здесь получилось, здесь не получилось. Даже когда на 10 лет вперед человек с большим опытом там, в аналитике, да, там, ну, то есть в анализе внешней, внутренней политики и так далее, делает какие-то предсказания, не всегда попадает. Вот, но, тем не менее, вот десятка, говорит, дальше как-то вообще уже ничего не понятно. Дальше уже как будет, посмотрим, слишком много переменных. Ну, Жириновский где-то там, да, в 90-е он где-то мог с горизонтом в 20-30 лет говорить. То есть это был действительно очень талантливый человек с точки зрения анализа происходящего. Поэтому, когда берешь там видео 96-го года и смотришь, он там пробивает на 20 лет вперед. Ну, что, конечно, не может вроде бы не поражать, а с другой стороны, ты понимаешь, почему, потому что это вот, во-первых, человек, который все время занимался этой темой, это, во-первых, и, во-вторых, ну, у него блистательный ум действительно был, что тут, как бы, греха таить. При этом он был эпатажный, и некоторые только вот эпатажность эту увидели, а зря, как показывает практика, неплохо было бы еще видеть за ним очень грамотного человека, да, за этим эпатажем. Или Вольфыч читал генеральный план, пишет Лис Хитрый. Ну, знаете, нельзя прочитать генеральный план всего того, что комментировал Владимир Вольфович. Он же давал комментарии не только по поводу действий наших, да, и не только там в 2022 году, он там за некоторое время там предсказал начало СВО, так скажем, да. Он и по Турции говорил о планах турок там на разных направлениях. Он и украинцам объяснял по поводу Крыма, когда еще там, в помине разговора о Крыме не было, и даже там некоторые журналисты, даже, кстати, Владимир Соловьев, да, они говорили, что какой Крым, куда вернуть, да нет, этого не будет никогда, там, зачем, там, и так далее. То есть это было до 2014 года. Жириновский тогда уже говорил, что, как бы, готовьтесь, готовьтесь, вы будете над нами издеваться, мы вам дадим ответ. То есть, когда мы говорим, он прочитал генеральный план, ну, послушайте, он это говорил тогда, когда генеральный план был вообще иной. Вообще иной. Вообще какой-то план, если и был, то он был совершенно иной. Понимаете, он говорил-то в годы, когда там, например, Министерство иностранных дел Российской Федерации мог ругать человек, который говорил, что у России нет национальных интересов. Или спрашивать у американцев, какие у нас национальные интересы. То есть, нет-нет, здесь речь идет именно о том, что человек, основываясь на определенных своих аналитических способностях и массиве данных, которые он изучил, делал выводы. У Лимонова очень интересные есть замечания там, по поводу того, как будут развиваться события, когда он стоит на Манежной площади в 92-м году. Я не знаю, если вы этого всего не видели, по какой-то причине пропустили, я просто это показывал раньше там, да, давал слушать в рамках эфира нашего. Мы можем это сейчас найти. Там Лимонов, 92-й год, Манежная площадь, он просто говорит все то, что произойдет. Ну, просто в 92-м году. Собчак тоже где-то, по-моему, около 91-й или 92-й год, может быть, 93-й, может, 94-й. Вот этот вот промежуток, там, 90-94-й год. Интервью он дает, и он все говорит по Украине. Как будет, что произойдет, почему это очень опасно, почему Украина, там, разыграется нацизм. Хотите, мы можем сейчас по этому пройтись. Значит, сможем мы найти или нет? Значит, Лимонов, 92-й год, Украина, вот так скажем. Ну, значит, Лимонов, ну, там, Москву надо... Ну, можно попробовать, 92-й год, там, по Украине. На Манежном, вроде, стоит там, в площади. По-моему, там, да, за него и там исторический музей, и вот он вещает. Победить в противостоянии с НАТО, чтобы потом послушать утренний эфир, где Алексей рассказывает анекдоты, стоит того, вот это хорошая мотивация, жду не дождусь, пишет Риборез. Да, Риборез, знаете почему? Потому что если мы не победим, мы ничего не послушаем, потому что мы, наверное, будем с вами мертвые. Риборез. Когда выступал Собчак, в студии зрители посмеивались, пишет он. Собчак, когда выступал в этом интервью, зрители посмеивались. Жириновский, когда впрямую украинцам говорил там в 90-е годы, что, ребята, вы играете с огнем, это все закончится очень плохо и так далее. Они все смеялись над ним. Есть знаменитое видео, где очень-очень-очень молодой, значит, вот этот самый Яшин, агент американский, который вот сейчас отправился в Америку, сидит и ржет вместе со всеми там украинствующими в украинской студии, когда Жириновский выступает. Просто ржут над Жириновским, ну, сумасшедший, ну, дурак какой-то, что-то вещает нам какие-то бредни. Ну, а в итоге пришло именно к тому, что говорил Жириновский. А эти все клоуны смеющиеся просто показали, что они не бум-бум в аналитике. Ну, балбесы. С горизонтом планирования там один день, и то дай бог. Вот. А человек видел там на 20-30 лет вперед. Представляете, когда человек видит на 20-30 лет вперед, а другой не видит на день вперед. Конечно, тому, который не видит на день вперед, человек, который видит на 20-30 лет вперед, может показаться сумасшедшим, да? А оказывается, просто ты тупой, а человек тебе говорит дельные вещи, но ты его не слушаешь, потому что ты настолько тупой, что ты даже не можешь понять, что ты тупой по сравнению с ним. Ну, такое бывает. Вот, случается. Кстати, про Пугачёва очень хорошо Жириновский сказал, когда она на Прохорова поддерживала. И у них там с Прохоровым были стычки, значит, в рамках дискуссионной программы, там дебаты у них, значит, были. И он очень четко дал характеристики все Пугачевой и про ее продажность и так далее. Хоть бы одно слово не подтвердилось, все слова подтвердились. Вот понимаете, какое дело. Вот. А тогда все напирали на то, что Жириновский, значит, некорректно разговаривает с женщиной, какой он подлец и негодяй, как он может так разговаривать с женщиной. Ну вот, ну... Ну-ну, как всегда, обратили внимание на самое главное, как говорится. Вот, спустили все на уровень желтизны и там грязного белья, вместо того, чтобы послушать, как бы, в генеральном смысле, что говорит человек. Ну, нет пророка в своем отечестве, есть такое выражение, видимо, оно достаточно правильное. Ну, собственно, почему? Потому что выражение «нет пророка в своем отечестве» — это несколько переработанное выражение из Священного Писания, где, собственно говоря, Иисус, приходя на те земли, где он родился, вот, не был принят теми людьми, которые рядом с ним жили, потому что они ему не стали верить, потому что они говорят: «Да какой ты, Господь, ты вот рядом с нами тут жил». И он говорит: «Ну, как бы, понятно, усвоили». Так что, если уж Спаситель наш, Иисус Христос, говорил, что, ну, есть такая практика, что своих не слушают, вот, то что удивляться, что удивляться. Будем слушать кого угодно, только не своих. Нашел Лимонова, да? Ну, давайте посмотрим. Вот, будет интересно. Всего минутка. А потом мы Собчака найдем видео. Вот, там какой-то там 92-й или какой год, тоже. Вот Лимонов, по-моему, это да. Лимонов, Крым, Донбасс, Украина. Да, 92-й год. По-моему, Манежка это. Ну, поехали.
Что будет завтра на Украине, например? Это все, сейчас можно сказать, отношения между украинцами и русскими более или менее дружественные. Но это все изменяется ежедневно. Вот сейчас была история с Черноморским флотом. Завтра будет из-за Крыма. Каждый раз это эскалация эмоций. Потому что национализм — это эмоции. Непрерывная эскалация эмоций. Одна сторона начинает, другая ей отвечает. Потом никто не помнит, кто начал. Я вот был в декабре прошлого года в Югославии, был в Кроатии, в этой самой области Словении, которую защищают сербы. Вот там это началось точно так же. До этого я был там в 89 году. Там было абсолютно тихо, и ходили приличные, нормальные люди. А сейчас я посетил там центр опознания трупов, там дети с перерезанными горлами, с выколотыми глазами. Вот то же самое будет и на Украине. Будет, я вам говорю. Кто хочет этого? Никто не хочет. Надо было защитить сразу же права 12 миллионов русских на Украине, оговорить их права. По какому мать-перемать праву они заявляют свою... Почему им должен принадлежать Крым? Почему им должна принадлежать Харьковская область? Почему им должен принадлежать Донбасс?
Ну чё? 92-й год, Лимонов. Я просто ошибся с той точки зрения, что мне почему-то в голове так отложилось, что он на фоне исторического музея. Нет, вот там здание Госдумы и так далее. То есть немножко в другое направление смотрит. А так вот стоит, пожалуйста. Там, на пятачке, возле там охотного ряда, все дела. 92-й год. Он, человек, все рассказал. Все рассказал. И про Харьковскую область, и про Донбасс, и про Крым, за который сейчас мы воюем. Представляете? Найдем Собчака. Я не помню, какой конкретно год. По-моему, это был 94-й. Ну, может быть, и 92-й. Значит, Собчак, Украина, об Украине. Да, это тоже 92-й год. Вот потрясающе. Вот потрясающе. Да, но здесь 7-минутное, это много. Нам нужно найти... Вот, 2 минут будет достаточно. Вот, нет, чуть повыше, пожалуйста, подними. А? А, ну вот, есть Рутюб. 1 минута 46 секунд. То ли это видео или не то? Похоже, что то. Да, да. Ну, оно какое-то вот тиктоковское, единственное, что мне не нравится. Ну, ладно, пусть будет так, пусть будет так. Какая разница? Нам главное сейчас как бы донести смыслы. Так, Анатолий Собчак, 92-й год. Ну, а только что мы смотрели Лимонова, 92-й год. Да, что Лимонов и Собчак – это люди совершенно разных политических взглядов, да, это я лишний раз отмечу для тех, кто не знает, а все остальные это и так прекрасно понимают. Смотрим, что говорит Собчак. 92-й год.
Обратите внимание...
О, нет, плохое видео. Почему-то заторможенное оно какое-то. Сейчас найдем другое видео. Выходит, зря они поумирали, пишет Смит. Выходит, у нас вместо ушей были какие-то другие места, Смит. Выходят люди, которые действительно понимали в политике. Все сказали. Тогда, когда... Вот... Распался, вот Советский Союз распался, и они все сказали. Я намеренно не показываю именно сейчас Жириновского, потому что как бы все уже привыкли к этим видео, где он там в разные годы просто предсказывает все, что произойдет. Я намеренно показываю и других людей. Для того, чтобы было понятно, что Жириновский, он не пророк, в том смысле, что ему просто там в голову что-то взбрело, он там какое-то видение увидел, и он стал рассказывать, да? А это общее свойство... понимать, что будет дальше, у людей, которые хорошо разбираются и хорошо образованы, там, и просто понимают в теме. Ну, или понимали, во всяком случае, в теме. Всех, кого мы сейчас показываем, их уже нет в живых. Да? Смотрим.
Внимание, в речах руководства нынешней Украины ни слова о правах человека, о правовом государстве, они все начинаются и заканчиваются словами о независимости. Теперь мы видим, какую именно независимость они избрали. Для этой их независимости, оказывается, прежде всего нужна армия. Армия, которую они бы сколотили в как можно более короткие сроки. Затем им понадобился еще и Черноморский флот. Но я не сомневаюсь в том, что завтра они предъявят соответствующие претензии. Да уже, собственно, предъявили и на ядерное оружие. Что же касается судьбы Черноморского флота, то, ну, я не хотел бы сейчас говорить о территориальных претензиях, там, скажем, о судьбе Крыма, но ведь известны достаточно большое количество прецедентов, когда военно-морские базы находятся одного государства на территории другого государства, даже если предположить такую нелепость, что Крым – это территория Украины. Действия Украины в отношении, скажем так, советской армии и флота – это действия, которые представляют колоссальную угрозу для всего человечества в целом. И поэтому здесь и нельзя упускать время, нельзя допускать, чтобы Украина уже создала такую армию, которую, если она создаст, она обязательно пустит в ход. Я в этом ни минуты не сомневаюсь и считаю, что сегодня мы закладываем мину под не только наше будущее, но и будущее всего человечества.
92-й год, Анатолий Собчак. И ядерное оружие, и флот, и армия, которую Украина создаст и пустит в дело. Пожалуйста. 92-й год, Лимонов говорит. Харьков, Донбасс, Крым. Что вам еще нужно? 92-й год. Сразу люди это сказали. Сразу. Почему? Ну, потому что те, кто видел, как разделили Советский Союз, даже если, допустим, они были бы не против, так сказать, того, чтобы Советский Союз не существовал там в рамках, ну, в той идеологии, в котором он существовал. Они прекрасно поняли, что разделение Советского Союза произошло совершенно безобразным образом, и это приведет к катастрофе. То, что видим мы сейчас, то, что мы наблюдаем сейчас, то, что сейчас мы получаем в виде боли, страданий и нашей борьбы за наше право быть, было определено тогда. Вот тогда оно было определено. Не в 2014 году, не в 2022-м. Ни в 2008, ни в 2003, ни в 2000, ни в 98, ни в 95, а ровно в момент распада Советского Союза. Вот он распался, так скажем, или был разделен так, как он был разделен, а разделен он был безобразно, абсолютно. Всем, кто это видел и понимал в политике, было ясно. Дальше все. Рано или поздно это взорвется. Вот оно взорвалось. Все, кто утверждает, что Россия напала там та-та-та-та в 22-м году, врут. Все, кто утверждает, что Россия та-та-та-та в 14-м году агрессия, врут. Это процесс, который начался гораздо раньше. И об этом говорили люди совершенно разных политических взглядов в 92-м году. Они говорили это. У них вообще кардинально противоположные точки зрения по вопросам разным, про политики, о том, как строить государство. Они вообще по-разному мыслят. Они идеологические, ну, не враги, но, так скажем, оппоненты. Но при этом в этом вопросе они все прекрасно понимали. Кто, зачем, почему, кто предъявит какие претензии, кто за ними будет стоять, кто это будет финансировать. И они знали, что это взорвется. И они говорили об этом. Ну, что сказать. Все больше и больше доказательств того, что Ельцин иноагент, необходимо признать Ельцина иноагентом ради будущего, будущих поколений, пишет Ульрих Маржаретта. Кирилл Серебренников снял в Италии фильм про Лимонова, даже страшно смотреть, что там про него накрутили, пишет Дробик. Есть ли смысл смотреть что-то, что снимает Кирилл Серебренников сейчас, вот если честно? Люди говорили о причинах, а то, что Россия напала, это следствие, пишет Сергей Чеплыгин. Нет, Сергей Чеплыгин, Россия вообще не напала. Более того, Сергей, вот посмотрите на Курскую область, посмотрите, как бандеровцы в касках немецких кричат деду, русский Ифан, иди пей водку. Видели? А теперь смотрите, вот ровно эти же люди в этих же касках, если бы мы не предупредили их удар, были бы и в Ростовской области, и в Курской области, и в Брянской области, и также говорили бы русский Ифан и так далее, Ну и я ставлю просто многоточие, чтобы вы просто это как бы развили эту мысль. Все, кто в 22-м году, после того, как наши сказали, ребята, они готовили по нам удар, очень сильно по этому поводу смеялся, очень сильно, и говорил, ха-ха-ха, русские пытаются оправдаться. Уверены? Уверены? А не выглядим мы, ну или не выглядите ли вы, кто так критиковал Россию, так же глупо, как те люди, которые в 92-м не слушали Собчака или Лимонова, или на протяжении многих лет после этого не слушали там Жириновского. Вы не выглядите как люди, которые смеются, не понимают, о чем смеются вообще? Я думаю, что да, выглядите. Ну, кто так думает? Да? И бомбили бы мирные города без разбора, как бомбили Донбасс, конечно. Вы видите какую-то избирательность? С точки зрения там, бомбардировок наших городов каким-либо оружием со стороны Украины. Какую-то избирательность вы видите? У вас есть какие-то сомнения по поводу того, каким оружием и кто бьет по Запорожской АЭС? У вас есть какие-то сомнения на тему того, кто сейчас бьет по Льгову? И кто хотел прорваться к Курской АЭС в Курчатове? Есть какие-то сомнения? А? По-моему, уже как бы пора бы уже, действительно, уже бы уже давно, как бы пора бы где-то, ну, 30 лет назад было проснуться некоторым. Ну, ладно, хотя бы сейчас, ну, уже открывайте глаза, ну, чё вы.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, пятница, август, день 16-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 17 градусов. Вот это видео, да, скандальное в Курской области, где ВСУшники в касках с символикой СС глумятся над российским пенсионером, вы просили выложить, я выложил, плюс добавил фотографию, собственно говоря, вот того ВСУшника, которого уже рассекретили, так скажем, нашли его, это 38-летний житель города Городенко или Городенка в Ивано-Франковской области Василий Данилюк. Вот есть фотография, где он там как-то позирует в автомобиле такой вот, в маечке и все. А есть фотография, где он на Курской земле в каске СС. Вот, издевается над русским дедом. Есть видео, естественно, есть видео самих издевательств. Вот. Вот так, как бы. Видео это характеризует чуть более чем полностью нашего врага. И, собственно, все вы это можете посмотреть у меня в Телеграм. Телеграм называется «Гудошников». Вот. Так, нас обманули, пишет Вейн Энивей, и там что-то какие-то значки там, со средним пальцем и так далее. Вейн Энивей, вы не кажетесь мне человеком интересным к диалогу. Вы думаете, что как бы, с вами кто-то захочет разговаривать, если будете в этой манере вести беседу? Ну, вряд ли. Поймаем, потом с турками поговорим и отпустим. Проходили уже, пишет Егор Б. Это видео невозможно смотреть, пишет Андрей. Да, ну приходится, Андрей. Они потом скажут, что это ролевые игры и историческая реконструкция, пишет Юлиан По. Как понять, какому видео можно верить? Там же врут, вы говорите ежедневно, пишет Сергей. Очень просто, это видео подтверждено из вражеской стороны. Есть лицо на этом видео, есть конкретный участник этого видео. Все. Очень просто. Знаете, обычно фейковые видео, там как бы нет лиц. Обычно. Обычно. А каким-то образом их пытаются скрыть. Здесь видно, что значит, украинский нацист очень даже прекрасно себя чувствует с точки зрения нахождения в кадре, вот в этой эсэсовской каске. Он лица своего не скрывает. Современные технологии позволяют очень быстро найти человека по видео. И его нашли, так скажем. Я не помню, чей дом ликвидировали мы какого-то террориста. Помните, вот прям в Ивано-Франковске истереть, пишет Сергей. Какая-то мразь украинская заявляла, что жители оккупированной Курской области будут сгонять в Сумскую. Чем не фашисты? Моих бабушку и дедушку немцы так во время войны в концлагеря загнали, пишет Финист. Вот. Так. 5 миллионов награду назначили за него, пишет за плинтусом, да. Интересно, в 1939 году были такие люди, у кого были взгляды на то, что Германия нападет на СССР, пишет Иван Зверь. Конечно, были. Конечно, были. И информация предоставлялась, если вы интересовались когда-нибудь вот этой частью, так скажем, да, предвоенной нашей, ну, я имею в виду предвоенной истории перед Великой Отечественной войной. Совершенно разные были сообщения, по-разному они, так скажем, анализировались, обрабатывались, вот, и то, что Советский Союз готовился к будущей войне с гитлеровской Германией, это было совершенно очевидно, в результате очень простой вещи, это было очевидно, противостояние идеологии, в принципе, вот этих двух систем. Да, сейчас пытаются на Западе доказать, что, как бы, Советский Союз и гитлеровская Германия были заодно, и вот это все в таком духе, это, конечно, абсолютное вранье. И это было очевидно тогда, это очевидно и сейчас. А откуда у них фашистские каски? У них же президент еврей, пишет Ром. Ром, небольшая штучка интересная, может быть, вам будет тоже интересно, я не знаю. Вот есть такой Борис Писториус, это министр обороны Германии. Недавно произошел скандал в Германии. Они решили внести в зал воинской славы, так его назовем, фашистских преступников. Люди, придерживающиеся антифашистских взглядов Германии, естественно, подняли волну негодования. Продавить это решение вот, не получилось. Да, не получилось продавить и, так скажем, увековечить память, если так можно выразиться, вот, нацистов в зале памяти, там, славы воинской Германии. Но интересно другое. Именно Министерство обороны Германии, и в частности именно руководитель Министерства обороны Германии Борис Писториус вносил эту инициативу. О чем, собственно, пишут СМИ. Почему я так привязался к Борису Писториусу? Потому что вы можете открыть любую энциклопедию, где написано о том, кто такой Борис Писториус, о его прошлом, и вы узнаете, что он родился в семье Писториусов, естественно, да, там мама и папа Писториусы, но мама была Писториус только по отцу, то есть она взяла фамилию мужа, да, понимаете, да, ну, по мужу, простите, не по отцу, а по мужу. А так она вообще, по-моему, Раабе, если я не ошибаюсь. Ну, можете перепроверить эту информацию. То есть, что это нам говорит? Это нам говорит о том, что у Бориса Писториуса, судя по всему, мама имеет еврейские корни. И этот человек вносит инициативу увековечения нацистских преступников в зале славы военной Германии. Как вам такое? Как вам израильские инструкторы, находящиеся на территории, ну, находившиеся до определенного момента на территории Украины, которые, собственно говоря, записывали сами видео свои, выкладывали, что они сейчас тут будут, значит, помогать украинцам? Как вам то видео, когда израильские инструкторы в результате того, что начались боевые действия на Ближнем Востоке, уезжали с Украины и прощались с бандеровцами, а бандеровцы очень сильно по этому поводу там расстраивались, и они это все снимали на видео, как они обнимаются, там, братаются и так далее. Как вам такое? Как вам такое? Удивительные бывают разные формы. Смесей каких-то идеологий или отсутствия этих идеологий, или как хотите, так это называйте. Но бывает и такое, как показывает практика. К национальности привязываться, конечно, гипотетически можно, но в целом получается, что это слабый аргумент, когда говорят, а вот он такой-то национальности, поэтому он не может допустить нацизма. Может? Вот Зеленский по национальности, как вы говорите, еврей. А вот у него есть азовцы. В частности, да, террористы-азовцы. В частности, третья отдельная штурмовая бригада. Один из представителей третьей отдельной штурмовой бригады. Вчера мы это фотографии эти показывали. Поехал в Европу вместе со своей, кстати, девушкой, где он посетил Освенцим. И на фоне концлагеря, Аушвиц-Биркенау, или как у нас называют его, Освенцим, по географическому положению, там населенный пункт такой Освенцим есть, сфотографировался в майке, на которой было была написана цитата Гитлера. А его девушка всякие разные картинки рисовала с горящими зданиями и еще чем-то таким. И, ну, не рисовала, а выкладывала. Вот такая вот интересная штучка. Что вы можете по этому поводу сказать? Мне сказать нечего дополнительно. Я считаю, что все уже сказано. Туда за воинские услуги заносят, наверное. Это же не зал славы блестящих политических деятелей, пишет АК. АК, вот в чем дело. Прославление нацистских преступников, даже тех, которые себя показали как-то очень умело в боях, это все равно прославление нацистских преступников. Вот. Никак невозможно от этого, ну, так скажем, отмыться, если вы это делаете. Да что там, Писториус, есть еще Сорос, он содержит нацистский Азов и платит зарплату Белецкому, пишет слушатель. То да. А еще поляки, которых жгли, стреляли в Волынской резне тысячами бандеровцы, пишет Финист. Да, польских коммунистов уничтожали нацисты. И, собственно, польские коммунисты были одними из первых, кто стали жертвами, в том числе вот этих концентрационных лагерей. Да, наши военнопленные и польские коммунисты. Но были еще и польские коллаборационисты фашистские, которые, собственно, работали на нацистский режим и выполняли определенные функции в жизнеобеспечении лагерей Аушвиц-Биркенау. Вот так. Мир сошел с ума, не зазорно уже ничего. Вообще деньги правят миром, пишет Стас. Есть такое предположение. Вот. Так, так. Хайпует Борюсик на костях предков, пишет Ефремов. Вен Энивей написал мне два сообщения, где первое. С деньги с Кремля получаешь. Все-таки не с Кремля, а из Кремля. Вен Энивей. Может быть, на Банковой это неизвестно. А дальше про главного редактора написал, дальше смайлик написал. Ну, очень, очень интересно, Вен Энивей. Успехов вам в ваших начинаниях. Оглядываясь на два года назад, столько же фигни наворотили, начиная со Стамбула, пишет Егор. Сегодня, кстати, появились еще одни интересные материалы, которые публикует западная пресса, где западная же пресса утверждает, что чудо, оказывается, действительно хорошие условия предлагались Украине в 22-м году на Стамбульских соглашениях, и Украина от этих условий отказалась. Условия были такие: Крым российский, Донбасс вопрос убираем в сторону, вот, у Украины не должно быть оружия дальнобойностью более 40 километров, Украина имеет внеблоковый статус, как это сказать, расследования по военным преступлениям прекращаются в обе стороны, вот так. Ну, конечно, на фоне нынешних времен это вообще очень хорошее, четкое, нормальное предложение, очень выгодное для Украины, от которого Украина отказалась. В общем-то, наверное, это было бы интересно узнать всем родственникам погибших на Украине. Ну, потому что сами погибшие этого не узнают. Разные есть оценки, 500 000, 1 000 000 там или сколько. Наверное, им было бы это интересно узнать, что, в принципе... Единственное, что нужно было Москве на тот момент, это чтобы прекратились обстрелы Донбасса. При этом как бы никто не говорил о том, что Донбасс будет включен в состав России или что-то подобное. Нет. Вот. Крым. Да, российский. Признание Крыма. Внеблоковый статус. И отсутствие дальнобойных видов вооружений, потому что это представляет реальную угрозу и представляло реальную угрозу для России. Все. Это все, что нужно было. Всего-то. На 22-й год, представляете? Всего-то. Стамбульские соглашения. Сейчас это уже начинает публиковать западная пресса. Вот сегодня уже есть публикации. Когда это президент наш показывал документы, Он говорит, ну, смотрите, они у них там, как это называется, парафированы были или что-то такое, ну, там, предподписаны, так скажем. Вот, говорит, документы на руках, вот, вот, говорит, я вам показываю. Западная пресса говорила, что это кремлевская пропаганда, этого не было, вот, это не так, все не так. Ну, как не так, если вы теперь начинаете слово в слово просто повторять то, что наш президент сказал где-то, по-моему, в 23-м году, если я не ошибаюсь, это было, да? Ничего себе всего-то, несколько областей отдать. Нет, Егор, вы, у вас с ушами что-то не то. Еще раз, Крым российский, в Донбассе прекращаются военные действия. Никому отдавать Донбасс не надо. Нет, нет. Просто прекращаются военные действия, просто они перестают убивать людей в Донбассе. Киевский режим перестает убивать людей в Донбассе. Все. То есть прекращаются военные действия. Внеблоковый статус и отсутствие дальнобойного вооружения. Все. Все. Представляете? При том, что Крым как бы Украина себе бы и не вернула ни при каких обстоятельствах, это все прекрасно, понятно. Все. Признать реалии по Крыму, перестать убивать людей в Донбассе, не иметь дальнобойных вооружений, угрожающих городам России, иметь внеблоковый статус, то есть не вступать в НАТО, потому что в другие блоки они и не рвались никогда. Элементарно. Прекратить уголовные преследования в обе стороны, я подчеркиваю, это же самое интересное. Все. Снимаем вопросы. 22-й год. Предложение. Условия-то отличные, я согласен. Для них идеальные были условия. Фактически им ничего не нужно было делать, кроме того, чтобы перестать стрелять в людей в Донбассе, бомбить их там и признать Крым. Все. Ну, что еще? Ничего больше делать не надо было. Всего лишь навсего. Более того, это абсолютно соответствовало предвыборной риторике Зеленского, который говорил, я прекращу войну, там, и так далее. Вот, и пусть говорят на русском. Ну, вот, видите, нет, нет, не понравилась идея. Уж кому она там не понравилась? Британцам она не понравилась, американцам не понравилась. Кому? Ну, не понравилась. Там еще было про запрет нацизма. Не смогли отказаться, пишет Алекс Поляков. Разве Донецк и Луганск не стали уже российскими на момент Стамбульских соглашений? Финист, понимаете, какое было начало? Я даже напомню вам на всякий случай. Значит, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, независимые, мы признаем их независимость и защищаем их независимость в составе, внимания союзных войск. У нас даже есть одна заставка на радио, она до сих пор жива, и где, значит, помимо других каких-то там, ну, звуков новостных, идет еще строчка «Союзные войска продвинулись». Та-та-та-та. Это о чем? Это просто уже никто не помнит 2022 год. А вы вспомните. А вы вспомните. Тогда ведь не было разговора о том, что это вооруженные силы Российской Федерации. Тогда разговор был «Союзные войска». О чем это говорит? Это говорит о том, что есть Донецкая Народная Республика, считай, независимое государство. Мы и так считаем, мы так признаем. И Луганская Народная Республика тоже независимое государственное образование. И мы союзные войска, то есть мы вот три, так скажем, государственных образования разнообразных, ведем боевые действия. Это потом Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика стали Российской Федерацией. И стало меняться снабжение, там, и так далее. Вы же помните, как выглядели наши вооруженные силы на момент начала военного конфликта, и как выглядели, например, люди, там, да, ну, бойцы донецкие и луганские. Я могу напомнить про эти каски 40-х годов и много чего еще, винтовки трехлинейки. И тогда всколыхнулись люди, говорят, а что такое, что они так это плохо вооружены-то? И была такая специфика, что а у нас вот есть наша армия, как бы наши вооруженные силы, а это как бы их вооруженные силы, они как бы отдельно, поэтому у них снабжение, это их снабжение, там, и началось. И говорят, не так не пойдет, надо как-то так сделать, чтобы у нас было общее снабжение. Та-та-та-та-та. И потом уже, когда Донецкую Народную Республику и Луганские Народные Республики включили в состав Российской Федерации, тут многие сказали, ну, наконец-то, сейчас уж хоть это, дело пойдет в этом смысле, там, сейчас все будут одинаково одеты, вооружены, там, та-та-та-та-та-та-та. И действительно так произошло. Но на это потребовалось время. Так что вот так. А еще численность армии сократилась бы для населения. Вообще выигрышная ситуация. Меньше народу в армии служило, служить бы пошло, пишет Давид. На Украине, да, им говорили, там, ограниченная численность вооруженных сил, ограниченная дальнобойность оружия, не вступление в блоки военные, все. Самый прикол, хотите? Самый вообще, вообще, самый лучший вообще из всех. Стамбульские соглашения нисколько не запрещали Украине вступать в ЕС. Вообще. Вообще этот вопрос никого как бы и не колышет с нашей стороны. Об этом, кстати, наш президент говорил. Он говорит, хотят в ЕС, пусть идут в ЕС. НАТО. Нас интересует военная как бы история. Нас интересует, чтобы они не были вот этим натовским, условно говоря, копьем, которое в нас воткнут. Все. Хочешь в ЕС, иди в свой ЕС. Иди. Егор пишет, что делаем перевертыш, если бы Россия не снабжала ДНР оружием, война бы на Донбассе закончилась за год. Вы, Егор, Донбасс пишете с ошибкой. Вы уверены, что вы большой специалист в этом вопросе? Ну, вы реально Донбасс пишете через М. Донецкий, что ли, или какой бассейн? Егор, почему люди, которые делают ошибки в слове Донбасс, вот, думают, что они большие эксперты в этом? И только не говорите мне, что вы опечатались, потому что буквы М и Н находятся очень далеко в раскладке. Да? Возле буквы Н находится буква Г и Е, а М находится совершенно в другой строчке. Но вы, тем не менее, вот крупный специалист в вопросах того, как кто кого и чем снабжал. Ну, правда? Ну, забавно немножко получается. Автозамена. Не может быть автозамены на слово «Донбасс», потому что слово «Донбасс» не существует. Это не автозамена, Егор. Это не знание, которое вы сейчас пытаетесь маскировать под некую автозамену. И мало того, что незнание, так еще и незнание, замешанное с самомнением. Завязывайте с этим. Зачем? А по делу давайте, а не к буквам цепляться. Это вам по делу. Вы не знаете, как пишется Донбасс. Вы не понимаете расшифровки этого слова. Вы не знаете, что такое Донецкий бассейн. Но, тем не менее, вы знаете, кто кого чем снабжал и чем не снабжал, и как бы это закончилось или не закончилось. Ну, извините, конечно, но как бы надо сначала все-таки как бы базовые какие-то вещи для себя открыть, а потом уже пытаться идти дальше. Наверное, привык писать «Домбить бомбас», вот и испалился, пишет Алекс Поляков. Ну, может быть. Егор ошибся, чтобы не подумали, что он с Украины, пишет Лев Гордеев. В НАТО они или не в НАТО, они и так копье, какая уже разница, пишет Василий. Да, в общем-то, конечно, так в целом и общем, или в общем и целом, уже никакой. Уже никакой, потому что НАТО работает на Украину от и до, и это мы все знаем. Более того, интересную вещь я прочитал в одном из аналитических каналов, Телеграм, и эту вещь я бы хотел с вами тоже проговорить. Значит, в чем она заключается? Они говорят, автор пишет следующее, он говорит, вот смотрите, а откуда могла знать Украина, что, например, именно в Курской области, именно в этом направлении, вот, ну, так скажем, их не очень-то Россия ждет. Не очень-то ждет. Ну, в том смысле, что не сильно-то охраняет именно это направление, именно эту точку и так далее. Далее сам он дает ответ. Этот автор говорит, единственное, какими методами это могла выяснить Украина, это, естественно, разведка. Разведка, естественно, западная, естественно, космическая. Скопление войск, ну, заградительные разные сооружения, зубы дракона, еще что-то, ну, вот в этом духе. Из чего он делает очень простой вывод. Он говорит, значит, западная разведка очень долго и упорно искала, где у нас потоньше. И, собственно говоря, сказала, вот здесь. И туда Украина и пошла. Сейчас западная разведка говорит, а не западная разведка, сейчас западные политики говорят, мы ни при чем, мы не знали, Украина сама. Это вранье. Это первое. Второе. Подоляк вчера, это советник Зеленского, сказал, что западные лидеры знали, и они вели эти совещания с Украиной в закрытом режиме. Почему это сделал Подоляк? Хотя западные политики изображают, что они были не в курсе. В чем, почему это расхождение происходит? Здесь у меня мнение следующее. западные политики, зная, что это уже как бы ва-банк идет игра, хотят, или хотели во всяком случае, чтобы в случае провала они были в стороне. Ну и вообще они не хотят такую опасность себя подвергать, да? Как бы мы планируем удары по России, нет-нет-нет, это не мы здесь ни при чем, это проблемы Украины, и это их своеволие, и если что, бомбите Украину, там, по нам не бейте. Примерно такая логика. Почему Подоляк выходит и говорит абсолютно противоположные вещи? Очень просто. Нынешний киевский режим не хочет оставаться один на один с Россией в этом вопросе. И таким образом они выходят и говорят, нет-нет-нет, если будет провал, он совместный. Вы знали с первой секунды. То есть... Это разногласие вызвано тем, на мой взгляд, что Запад решил как бы слить Украину в этом смысле. Не получится, не получится, ваши проблемы. А Украина Западу как бы намекнула тонко, что нет-нет, это наши общие проблемы в любом из исходов. Вот. Некоторые авторы сейчас предполагают, что Подоляка ждет достаточно быстрое, так сказать, устранение. Потому что он идет против западной, так скажем, пропаганды. Я так не считаю, но интересно наблюдать за тем, как Запад красиво умывает руки, пытается, а Украина говорит, не надо умывать руки, они у вас тоже в крови, погнали. Все-все-все. Ни шагу назад, как говорится. Вот такая вот интересная специфика. Странное поведение, не рабов, сдают своих же спонсоров. Мы и так знаем, что все действия планируются и координируются Западом. Молчал бы уже советник, пишет Нигматуллин. Да, но тогда они остаются один на один с этим вопросом. А они не хотят один на один оставаться. Они хотят, как бы, чтобы Запад знал, что если в случае чего Украина будет на каждом шагу кричать, что Запад был за ними везде и во всех делах. И, соответственно, просто так выйти из игры без урона для себя не получится. В некотором смысле можно говорить о том, что хвост таким образом пытается вилять собакой. Вот, да. Как я это вот увидел. Если я ошибаюсь, ну пусть будет так. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И мы продолжаем. Так, предлагаю провести аналогию с нападением Хамас на Израиль и Украины, напавшую на Курскую область, пишет Сергей Чукуров. Прекрасная аналогия, очень хорошо, Сергей, и я с вами согласен. Украина не хочет быть одинока до последнего украинца, быть вместе, в кавычках, до последнего со спонсорами как-то веселее, пишет Любовь. Тут не про Украину речь, тут про украинскую верхушку. Украинская верхушка прекрасно понимает, что положение у них, ну, так скажем, очень легко изменимое. То есть сейчас они, безусловно, там для самих себя на коне, у них все в порядке, я имею в виду именно верхушку, да. Вот. Но завтра, если вдруг Западу понадобится каким-то образом решать вопрос с Россией, да, как-то договариваться, естественно, вот эту верхушку ее сольют. Какими разнообразными вариантами. Плюс допустить попадание этой верхушки в руки России опасно. Почему? Потому что эта верхушка прекрасно знает, какую сопричастность имеет Запад к атаке, например, на Курскую область. Прекрасно знает, что Запад осведомлен о тех атаках, которые ВСУ проводили на Запорожскую АЭС. Да и много чего еще интересного они знают. И эти вещи Западу, конечно, страшно невыгодны. И им нужно, чтобы их куклы, да, вот эти марионетки, они действовали ровно в том направлении, в котором им приказано действовать. Но марионетки понимают свое положение, и из этого положения, безусловно, пытаются сделать так, чтобы вывести себя лишний раз из-под удара. Для этого они в некотором смысле и иногда создают опасную для себя ситуацию, в некотором смысле для своего положения, но тем не менее, да, идут на обострение и сдают некие карты Запада. Они говорят, Запад с нами здесь был. И Запад говорит, о, черт побери. Ладно, вопрос как бы понятен. Что с ними делать? Ликвидировать? А если информация дойдет, что их хотят ликвидировать, и те, например, возьмут и там, куда-то смоются, а еще, не дай бог, в сторону России сдадутся, а там потом начнут усиленно говорить что-нибудь. В общем, двоякая ситуация, при которой как бы на тебя работают персонажи, но поскольку они все-таки обладают некоторым чувством самосохранения, они им обладают, то есть не надо думать, что они такие бесстрашные, вот эти все подалеки, там, Зеленский и так далее. Нет, они не бесстрашные, они обладают чувством самосохранения. Они тоже пытаются, эти марионетки, каким-то образом, там, значит, свою позицию выставить так, чтобы не оказаться, ну уж, в сильно плохой для себя ситуации. Поэтому они, естественно, пытаются разделить ответственность с Западом, как бы напомнить Западу, в том числе и публично, что нет, мы вместе. Не забывайте об этом. Вот. Не надо нас оставлять один на один, нет. А что сейчас говорят те, кто осуждал СВО и не хотел идти бы добровольцем с формулировкой «на нас никто не нападал»? Ну, почему добровольцем? Не только добровольцем. Там были разные варианты, Евгений, да? По поводу «на нас никто не нападал», я не знаю, кто что из этих людей говорит. Я видел людей, которые кардинально поменяли свои взгляды с начала специальной военной операции, которые сначала говорили вот по типу там «а чё это мы напали?», а потом в некотором смысле, осведомившись наконец-то, как это все происходит и почему это все происходит, вот, стали иметь другую точку зрения. Есть люди, которые упорствуют в своей точке зрения. Там, да? Есть люди, которые поменяли свою точку зрения после того, как увидели, как, например, военные действия ведет в секторе Газа Израиль. Они сказали: подождите, мы не понимаем, а почему, собственно, как... И все. И для них вот этот контраст, он был определяющим. Они вдруг поняли, что для Запада не существует права. Для Запада существуют правила, которые работают только для оппонентов, а для своих они не работают. И Запад просто достигает своих целей, пользуясь всеми возможными средствами. И, ну, как бы, нет равенства права для всех стран. Такого, ну, не существует. То есть, по сути, мы говорим о тяжелом кризисе международного права, но некоторые говорят, что это вообще не кризис, а просто международного права более не существует. И у истоков уничтожения международного права, как ни странно, хотя утверждают американцы, что стоим мы, стоят сами американцы. Почему? Ну, вот потому что. Потому что если ты осуждаешь Россию, если ты вводишь определенные санкции против России на международных площадках разнообразных, там, спортивных, культурных, каких угодно, то тебе кровь из носу в любом случае 100% надо вводить санкции против Израиля, чего не делается. Все. Соответственно, все патетические и пафосные речи по этому поводу все убираются. Дальше. Значит, долгие и муторные рассказы о том, что Украина не агрессор, она никогда к агрессии не готовилась, и вообще там оружие не будет применяться на территории России, они будут выходить там границы 91-го года. Все это было враньем, естественно, абсолютным. Но, тем не менее, в определенный момент они пытались держать свою пропаганду в этих рамках, и у них до определенной степени получалось. Ну вот теперь мы видим, как они ворвались в Курскую область, например, и тут уж, наверное, любому самому уже, ну, как сказать, труднопробиваемому с информационной точки зрения человеку нашему стало понятно, что все эти рассказы об ограничениях на применение вооружений – чушь. Ограничения на поставки вооружений – чушь. Ограничения на применение вооружений на территории Российской Федерации, да, там, американского еще какого-то – чушь, обман, вранье. Вот, американцы делают вид, что они просто к этому не имеют отношения, это своеволие украинцев, но спасибо, вот, можно сказать иногда спасибо и врагу, спасибо подалеку, который спасает собственный зад, естественно, не нас он спасает, мы ему безразличны, он нас презирает, ненавидит и убил бы всех, если бы у него была такая возможность, но в этом смысле он работает в том числе и на руку нам, потому что он, как бы, говорит: да Запад это и планировал. Нет никаких, на самом деле, ограничений, никогда и не было для Украины ограничений со стороны Запада, вот и все. Вот и все. Ну, так-то Израиль отвечал на агрессию стороны Хамас, и нам бы поучиться у Израиля, как надо отвечать, без белых перчаток, пишет Егор. Егор, я понимаю, что, как бы, хорошо, вы не очень, может быть, хорошо там, осведомлены о том, как писать Донбасс, но вот, может быть, вы действительно разбираетесь в вопросах там Израиля и Хамас и так далее. Если говорить о том, что нам нужно чему-то поучиться у Израиля, то я хотел бы вам сказать следующую вещь. Израиль очень сильно навредил своему международному авторитету. И Израиль получил очень много людей, которые недовольны политикой нынешнего Израиля в разнообразных странах. И Израиль, по сути, если бы не имел он поддержку Соединенных Штатов Америки, так сказать, ну, превратился бы в изгоя. Серьезно. Израиль, имея тот исторический фон, который есть за Израилем, да, и вообще в целом, да, то отношение, которое есть к Израилю у разных стран, вот, он своими действиями это отношение стал, к сожалению, для себя менять в плохую сторону. Очень серьезно в плохую сторону менять. И это, на самом деле, большая проблема Израиля. Плюс военных результатов Израиль так и не достиг. Обратите внимание, время идет, как вы как бы упомянули о террористической атаке Хамас по Израилю, вы, наверное, помните, когда она была, да, она была там 7 октября. Вот посмотрите, на дворе уже 16 августа. Мы потихонечку, через полтора месяца, подберемся к октябрю. А это значит, что военная операция Израиля уже плюс-минус будет год. А результатов как не было, так и нет. О чем это говорит? Может быть, и можно чему-то поучиться у Израиля, но достижению своих военных целей у Израиля поучиться нельзя, потому что Израиль их не достигает. Ну, не достигает. Израиль не может военными целями решить политические вопросы. У него не получается. Не вариант. Этому учиться у Израиля. Все. Если вам просто нравится много бомб по жилым районам, ну, я не знаю, стоит ли этому учиться. Это скорее работает в минус вот, в отношении Израиля. Ну, то, что я вижу, ту реакцию, которую я наблюдаю со стороны разных представителей международного сообщества в отношении Израиля. Разных стран, абсолютно разных народов там, и так далее, правительств даже. Вот. Ну, другое дело, что за Израилем стоят Соединенные Штаты Америки, поэтому они, естественно, продавливают всех. И говорят, как бы, рот закройте. Пример, Международный уголовный суд, так называемый. На самом деле не международный, да и не суд вовсе, но тем не менее. Не смог выписать ордер на арест Бенямина Нетаньяху. Не смог. Почему? Вышли американцы и сказали, только попробуйте. Только попробуйте эту бумажку написать. Международный уголовный суд... На этом закончился. Никакого международного уголовного суда нет. О чем это говорит? Это говорит о том, что существует право сильного и отсутствует международное право. Всякие приставки «международный» у разных организаций совершенно не означают, что они действительно международные и на что-то могут влиять, и телефонное право там не работает. Работает именно телефонное право. Алло, это представитель Соединенных Штатов Америки. Вам необходимо отказаться от этих планов. Иначе мы начнем работать в вашу сторону. Вы все поняли? Да, мы все поняли. Мы больше не будем. Мы больше так не будем, извините, пожалуйста. Вот и все. Вот вам и все международное право. То же самое касается МОК, то же самое касается ОБСЕ, то же самое касается МАГАТЭ и всех остальных. Поэтому они такие слепые, поэтому они такие односторонние, поэтому они в одну сторону видят, другую не видят. Поэтому. Потому что они не международные на самом-то деле. Вот и все. Хорошо, как должен был реагировать Израиль на террор, пишет Егор. Израиль мог реагировать на террор, как посчитает нужным. Израиль отреагировал на террор, как он посчитал нужным, Егор. При этом Израиль не добился военных результатов. И не добился, тем более, политических результатов. И более того, очень сильно подорвал свой статус в глазах международной общественности. Совершенно разнообразный. Вот. Более того, есть в Израиле люди, их много, которые недовольны действиями нынешнего правительства и считают, что нужно прекратить боевые действия и срочно обменять заложников, которые до сих пор остаются в руках Хамас. Вот. Я не буду говорить о кадрах убитых палестинцев, детей, разнообразных кадров, их очень много, вот, на которые по какой-то причине не обращают внимания разнообразные международные гуманитарные организации. Или если обращают, то это внимание недостаточное, и как бы никаких результатов это внимание за собой не тянет. То есть никакой реакции, никакой работы в том направлении, чтобы это как-то исправить, ими не ведется. Либо ведется некая работа, которую можно охарактеризовать как... Э, ну, симуляция. Симуляция работы. Бурная деятельность, бессмысленная. Вот и все. Надо поучиться у Израиля разминированию с помощью мирняка? Ну уж нет, пишет Алекс Поляков. Не, ну если в этом смысле учиться у Израиля, то тогда нужно просто там стирать города, ну, в пыль, да и все, и прям с мирными жителями. Ну, я так полагаю, что мало кто захочет этого это делать. Я имею в виду те методы, которыми пользуется нынешнее израильское правительство. Я знаю, что в Израиле не все это поддерживают. У Израиля можно в кавычках поучиться только тому, как предавать память погибших предков вот, ради сиюминутной выгоды. Больше ничему нечему учиться, пишет 386-й. Ну, это к вопросу о том, что делали израильские инструкторы на территории нынешней Украины, когда тренировали бандеровцев, как это вообще можно понять и какую этому оценку можно дать. Зачем обманываете? Израиль почти в ноль стер Хамас, пишет Павел. Павел, я никого не обманываю, я исхожу из тех оценок, которые дают разнообразные ресурсы военные, которые не действуют в рамках пропаганды Израиля или Соединенных Штатов Америки или еще какой-либо пропаганды, а, так скажем, дают свои сторонние оценки. Вот. Контроля над сектором Газа у Израиля нет. Стереть Хамас с лица земли у них не получилось. Обострилась ситуация с Хизбаллой, с Ливаном. Обострилась ситуация с Ираном, обострилась ситуация с йеменскими хуситами в том числе, а контроля над сектором Газа, кстати, очень небольшой на самом деле по площади, ну, небольшая по площади, ну, такое образование, да, городское, так скажем, так это назовем. Вот, плотное по населению, но небольшое по площади. Вот. Ну, не может Израиль. При всей той поддержке, которая есть от Соединенных Штатов Америки, при тех ресурсах, которые у них там есть в разведке, да, в космической разведке, плюс при тех ресурсах, которые у них есть с точки зрения там, ракет, боеприпасов разнообразных, ПВО, средств, которые там, они совместно изготавливают с Соединенными Штатами Америки, много чего еще другого. Вот. Это «Анклав» называется. Да, спасибо большое, Алексей. Ну, иногда там какие-то слова вылетают из головы. Только вчера в ваших новостях говорили, что Израиль полностью контролирует сектор Газа и свободно перемещается по нему, пишет Павел. Понимаете, в чем дело? Когда вы слушаете новости, вам нужно внимательно смотреть, на какой источник в этих новостях ссылаются. Обычно в этом смысле у нас новостники профессионально подготовлены очень хорошо. Вот, они эту ссылку дают. На кого эта ссылка идет? Вот. На кого ссылаются? Потому как может быть новость, там, значит, Северная Корея там закидала Южную Корею мусором с каких-то шариков, и тут же говорят, об этом сообщает там южнокорейское, такое-то там информационное издание. И мы понимаем, что информацию мы получаем о Северной Корее, от Южной Кореи, что может быть частью пропаганды Южной Кореи, да? Потому что если вы будете получать информацию от Украины по поводу России, как бы рассчитывать на объективность этой информации, ну, не приходится, вы, наверное, это понимаете. Вам не кажется, что обвинять Украину в нападении на нас, это обвинять Советский Союз в нападении на Германию через несколько лет войны, когда наша армия границу перешла? Нет, мне так не кажется, Юрий, потому что именно для этого я сегодня вам показывал ролики, где в 92-м году и Собчак, и Лимонов, можно было еще Жириновским показать, все уже объяснили. Тот план, который существует по дальнейшему расколу России, уничтожению России, существует очень давно. Движение НАТО на восток и оружие дальнобойного, которое было нацелено, естественно, ни на какой, не на Иран сквозь нас, а именно на нас, вот, производилось планомерно, и у Запада был конкретный план. Этот план они хотели реализовать. План этот, по сути своей, не сильно отличается от гитлеровского плана, вот, в отношении нас. И этот план, в общем-то, они и осуществили. Вот сейчас пытаются каким-то образом как-то, ну, там, нас уничтожить. Наша задача не дать нас уничтожить. Вот те люди, которые не могут мыслить ретроспективно, те люди, которые не могут мыслить, там, собирая факты хоть как-то, да, там, в единую цепочку, ну, да, им трудно что-то объяснить. Те, кто проснулся там, в 22-м году, открыл глаза и такой, а что произошло? Ну, им очень трудно объяснить, потому что им надо объяснять очень долго и упорно, чем, собственно, я и занимаюсь, но я знаю, что Зачастую это сизифов труд. Но, тем не менее, со всей осознанностью я к этому подхожу, беру этот камень и продолжаю его тащить на эту гору. Он потом падает, я его опять поднимаю, опять тащу в гору. Ну, такая работа немножко. Странновато, да? Но тем не менее. А немцы приходили нас убивать, как не людей, пишет 98-й. Ну да, ровно так же, как бандеровцы в эсэсовских касках из Ивано-Франковска сейчас издеваются над дедом в Курской области и говорят ему: русский Ифан, иди пей водку. А вот видео у меня в Телеграм, пожалуйста, можете ознакомиться. У вас, наверное, не будет с этим никаких проблем, доступ в интернет имеется, да, раз вы мне через Телеграм пишете. Только что по немецкому радио обсуждали курское направление. Все трубят, что Украина идет в наступление. Это крах для России. Из Германии привет, пишет Моцарт. Да, естественно, немецкая пропаганда работает в связке с украинской пропагандой, в связке с американской пропагандой. И таким образом они сами себя воодушевляют и там пытаются воодушевлять Украину. Вот, и конец России, и все в таком духе, и разобьем на поле боя. Я все-таки должен сказать одну вещь, которую я вижу, а, наверное, некоторые не видят. Посмотрите, какая штука. Уже было много раз заявлено об одной очень простой вещи. Что в случае опасности существования, значит, ну, опасности, ситуации, которая будет угрожать существованию России, у России есть право, как заявляет сама Россия, наша страна, применять виды вооружений, которые она не будет применять. Ну, короче, про ядерное оружие я говорю. В случае, если этой опасности существования нашего государства не существует. А если она реально есть, эта опасность, то наша страна может применять ядерное оружие. Я думаю, что Украина, которая пыталась прорваться к Курской АЭС и взять ее в заложники, так скажем, да, для торга или для чего-то еще, имеет своим планом вот действительно с нами там как-то пытаться бодаться и торговаться или что-то еще такое. А при этом я думаю, что Соединенные Штаты Америки, продумывая план атаки и снабжая украинцев и оружием, и разведданными и прочим, предполагая, что Украина возьмет Курскую атомную электростанцию, захватит, предполагают также, что Россия в этом случае может применить ядерное оружие. Более того, Соединенные Штаты Америки намеренно дистанцируются от этой атаки и говорят, что они здесь ни при чем, именно потому что они в целом не против того, ну как бы не то, что не против, но подозревают, что Россия может начать применять другие виды вооружений в случае вот создания для нее вот такого рода опасности. Понимаете, да, о чем я говорю? Но при этом американцам нужно, естественно, быть в стороне и говорить, что они здесь ни при чем, потому что это может грозить взаимным обменом. Этого допустить нельзя, но с точки зрения своей стратегии и провоцирования России, я так полагаю, американцы в целом готовы пожертвовать Украиной, украинским населением и украинскими городами и, так скажем, попробовать. А вдруг что? А вдруг получится? Ну, в конечном счете, что теряют американцы тогда? Ну, ничего они не теряют. Что теряет Украина? Украина теряет все. Но Украина теряет все и в случае, если они не будут пытаться нас уязвить, потому что Донбасский фронт движется, и он останавливаться не собирается, и темпы, как я вижу по картам, нарастают. Это значит, что либо Украина идет ва-банк и пытается что-то сделать на вот Курском направлении, либо Украина... Ну, все. Все. Соответственно, игра ва-банк ведется следующим образом. Вы идете на Курскую АЭС, при этом мы умываем руки, но предоставляем вам все, что угодно, но в политическом плане мы умываем руки, и поэтому Подоляк крайне опасен сейчас для них, потому что он заявил, что западные лидеры знали об этом. Вот западные лидеры выстраивают совершенно иной информационный фон. Они говорят, мы поддержим Украину в любом случае, но мы не имеем никакого отношения к планированию этой операции. Все. Соответственно, для чего это нужно? Нужно это для следующего. Если Украина что-то получится, и как-то там они что-то как-то смогут изобразить, и как-то это на Россию повлияет, то как бы они будут друг другу все аплодировать, американцы, там, немцы и прочие, и радоваться очень сильно, что они каким-то образом нас уязвили. А если не получится, и Россия, не дай бог, отреагирует наиболее жестко из всех возможных вариантов, то, собственно, ну, а мы же говорили, что Россия плохая, и вот она вот применит то самое оружие, которое нельзя применять, и это очень страшно, посмотрите, посмотрите. В любом случае, как бы, американцам не сильно жалко Украину. И они в своих дерзких вот этих вот планах, которые они раздают украинцам, оставляют вариант, при котором Украина начнет получать по себе такие удары, после которых как бы вообще все будет иначе. Но они готовы рисковать Украиной. Как ни странно, готовы рисковать Украиной и киевские так называемые руководители. Что у них в голове сложно понять. Сложно понять. Но уж вот так. Уже посчитали, что танки такими темпами продвижения, как сейчас, нам до Львова идти еще 15-20 лет, пишет Строгинский. Абсолютно бесполезно считать, какими темпами нам идти до Львова. И сколько нам лет идти теми темпами, что сейчас. Как вы понимаете, при разрушении военной машины врага темпы продвижения увеличиваются всегда. Поэтому нет никакого смысла брать и считать сейчас, какими темпами мы двигаемся. Потому что темпы нарастать будут по мере нашего продвижения. Так оно обычно происходит. Почему? Потому что если движение в ту сторону идет, это значит, что там у них как бы, ну, кризис, сложности, не могут они удержать этот фронт. И чем больше мы продавливаем этот фронт, тем быстрее будет движение. Все очень просто. Вот. Они нам создали ситуативный кризис в Курской области для того, чтобы оттянуть наши вооруженные силы с донбасского направления и понизить темпы нашего наступления. Темпы нашего наступления в Донбассе не понизились, а повысились. Вот так. Так что они играют ва-банк, на кону у них все, при любом раскладе. Они решили, что можно попробовать ядерный шантаж. Это может привести к катастрофическим для них последствиям, абсолютно катастрофическим. У них как бы два варианта, катастрофический и абсолютно катастрофический. Ну, как, это мой взгляд на эти вещи. Американцы готовы жертвовать Украиной чуть более чем полностью, им без разницы, и поэтому они пробуют все варианты. Почему на это соглашается киевская хунта? Сложно сказать, наверное, они безумцы в некотором смысле. Но при этом они как бы тащат за собой американцев и говорят, а мы вместе это придумывали. Все, всем спасибо, до встречи в понедельник и да пребудет с вами сила.